Здравствуйте, товарищи. Это студия «Точки сборки». Меня зовут Роман Шахов. А на прямой связи с нашей студией геостратег Андрей Школьников. А это значит, что у нас в эфире, как обычно, в это время передача «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич, приветствуем вас.
День добрый.
И сегодня мы хотим поговорить, тем более тема действительно актуальная. Сейчас проходят некоторые и, так сказать, встречи, беседы, так сказать, открытые, закрытые столы, круглые, квадратные, прямоугольные и так далее. В любом случае, сейчас тема БРИКС достаточно актуальна, и в любом случае об этом много говорят, и все-таки БРИКС – это один из основателей этого содружества, что ли, да, государств, это все-таки Россия. Так вот, давайте поговорим об этой структуре и вообще, в принципе, зачем это надо. И какой, ну, какая выгода, наверное, какой плюс от этого прежде всего нашей стране? Остальные страны, это, конечно, уже так, для нас все-таки второстепенно. Что, в принципе, для России важно? Итак, зачем же нужен БРИКС? Андрей Юрьевич.
Ну, давайте, друзья, так посмотрим. Первое, что действительно, когда смотришь на БРИКС с точки зрения именно полноценного геополитического блока, как некой системы сдержек, противовесов, как аналога, ну, любых других блоков, вроде даже того же ООН, Совета Безопасности, становится понятным, что это другое. В том смысле, что не из серии вы не понимаете это другое, а в том смысле, что эта структура не способна выполнять этот функционал. БРИКС не может стать аналогом Совета Безопасности ООН. БРИКС не может стать аналогом там, НАТО, других военных блоков. БРИКС не может стать аналогом ВТО, Мирового банка, МВФ. То есть он по другому принципу основан. Но, с другой стороны, не хочется увидеть очередной вариант регионального междусобойчика, куда приезжают люди, начинают общаться о чем-то. Ну, раз в несколько, какой-то период времени встречаются, проводятся рассказы и декларируются подписание неких договоров за все хорошее против всего плохого, и, собственно говоря, ни о чем не идет речь. Нужно какое-то дополнение. И вопрос даже не в том, под что он создавался, а вопрос в том, для чего его можно использовать. Это очень важный момент. И когда мы начинаем смотреть на происходящее в мире, на экономические события, на геополитические события, мы видим, что мир очень серьезно меняется. Что мир распадается. Глобальный мир уходит на смену. Приходит, сейчас речь идет о многополярном мире. Через какое-то время это будет мир панрегионов. И нужно понимать, что привычный нам единый глобальный рынок распадется. Сейчас рынки управляются с помощью, ну, как бы англосаксами в основном. Это Соединенные Штаты, это Лондонский Сити, это сеть еще родственных структур. И ценообразование на этих рынках идет через механизм формирования единой мировой цены на биржах. Ну, условно говоря, есть LME, и контракты по всему миру привязываются к ней. Плюс-минус процент, какие-то наценки, поправки и все. И когда, как у вас происходит, условно говоря, там поставка каких-нибудь металлов? Вы подписываете договор, который действует в течение там, года, двух, трех и так далее. В нем прописано, что вы отгружаете партию, делаете ее, там, прикладываете сертификат по качеству там, лаборатории местной. Приходит эта партия в какой-нибудь международный порт, там местная лаборатория прописанная делает проверку, что вы туда отправили по качеству. И дальше, соответственно, в зависимости от этого, там масса, состав, происходит расчет стоимости с привязкой к бирже. То есть, условно, вы получаете в виде аванса, например, там 90% от стоимости, исходя из средней стоимости по предыдущему там, 2-3-4 кварталам, а партия конкретно считается из рыночной стоимости, там средняя за месяц, за 2, за 3, то есть вот так вот. Идет доплата. И это является нормой для всего мира. То есть, по сути, ценообразование привязано к бирже. Это может быть Лондон, это может быть Шанхай, Гонконг, значит, что угодно хотите, какой хотите биржи, но они все примерно по ценам близки. То же самое, собственно говоря, с нефтяными газовыми расчетами, которые тоже начали привязывать к хабам, хотя изначально были привязки к нефти по эквивалентам, по расчетам. И получается, что тот, кто контролирует эти биржи, тот, кто контролирует, определяет правила, во многом определяет правила игры для целых цен, для всего товарно-сырьевого сегмента. И дальше подобные механизмы выстраиваются и по валюте, и по многим еще вещам. То есть там, где вы можете закрывать, например, минуту в минуту, секунду в секунду, валюту, например, на бирже покупается, да, там, где это идет большие товарные партии, ну, будьте добры, средние по бирже расчеты. Мы с этим столкнулись, когда был в 2021 году энергетический кризис, и цены на газ взлетели за 2000 долларов в Европе за 1000 кубов, но это не сказалось сразу на цене для потребителей, для компаний, поскольку формулы цены исходили из того, что это не текущий момент, не текущая биржевая на сегодняшний день, а она была сглажена за определенный период. И эффект максимальный пришелся через несколько месяцев, когда в цене вот этот вот пик-взлет оказался наиболее значимым и великим. То есть это нужно тоже понимать. И мы идем сейчас к ситуации, когда мир распадется, причем глобальный мир распадется, то есть исчезнут механизмы общей биржевой торговли. У вас в разных регионах появятся разные места, ну, грубо говоря, разные биржи, разные подходы к образованию цены. И не обязательно биржевой. Биржевое ценообразование – это элемент существующей системы. Не факт, что он будет. Может быть, цена, например, будет себестоимость плюс. Может быть, еще какие-то моменты. Где-то она будет регулируема. Рынок и рыночная цена являются не единственным вариантом. Это нужно понимать. И дальше возникает вопрос. А с какой радости нам, например, ориентироваться на биржу в Лондоне? Зачем это нам? Зачем, например, где-нибудь в там, Южной Америке интересоваться, какие были цены в Шанхае, кто там наторговал до чего? И начнется фрагментация именно с точки зрения ценообразования, с точки зрения рынков. Накладываем на это ухудшение логистики связанности, и у нас получается распад рынков по большим регионам, по панрегионам в будущем. И значимая часть товаров, услуг, будет, цена будет формироваться внутри. Сюда наложатся технологические ограничения, транспортная логистика, финансово-валютные ограничения тут же. Да, это может быть дешевле, но вы просто не сможете найти нужное количество денег, чтобы это купить, чтобы это доставить. То есть начинается фрагментация мира. И сама концепция единой цены для многих вещей перестает быть значима. Для многих товаров и услуг. Плюс давайте четко понимать, что это сейчас, когда есть сила, которая навязывает всем общие правила, да, все с ними мирятся. Но по-хорошему, ну, я в свое время, когда еще начинал работать корпоративным стратегом, я помню, была ситуация, когда докладывали проект по строительству большого крупного завода нового владельцу бизнеса. Ну, олигарх, условно говоря, который вот собирался строить новый завод. И он это все выслушал, то есть дошли до маркетинга с какими-то планами, как это все будет продвигаться. То есть там три группы, ну, три номенклатурных группы было, три группы товаров. На что он сказал, так, стоп, посмотрел внимательно и сказал, ну, смотрите, вот по вот этой группе мы всех порвем. То есть мы рынок возьмем, здесь можно смело закладывать 70-80%. Вот следующий, тут, я не помню сейчас, 3 или 4 игрока будут, включая нас, и нам придет, ну, рынок мы поделим, то есть, ну, условно говоря, картельный сговор. То есть мы все договоримся, как разделить рынок по процентам, и все будет нормально. А вот здесь, да, здесь слишком много факторов, вот на третьем здесь будет нормальная конкуренция, вот эти все расчеты, вот все, что вы посчитали, относится только к третьему сегменту. Первые два по-другому считаются. Вот без этих вот моделей, взвешенных, оценок и прочее, все здесь. Вот это вот все убираем. И на самом деле так оно и есть. И основная прибыль, основная, собственно говоря, рентабельность как раз бралась с первых двух. Где у вас в одном случае монополия практически, в другом случае олигополия, картельный сговор. Вот когда у вас есть возможность на локальном рынке устроить картельный сговор в регионе или монополию, вы ее устроите. Вам будет наплевать, на какие цены происходят в мире. Даже в предыдущие десятилетия цена на газ природный в Европе и на Дальнем Востоке, ну, в Восточной Азии, она очень сильно отличалась. Не говоря уже про Америку. не было единого рынка цены на газ в мире. Генри Хаб в Америке. Европейские цены считались от доллара, ну, называется, от нефти, потом от местных хабов. И в Восточной Азии они где-то на, раза в полтора превышали европейские. Собственно говоря, рынок Азии был премиальным. Вот мы сейчас приходим к ситуации, когда рынки все вот так распадаются, и возможности перекидывать особо не будет. Плюс начинаются политические, геополитические, экономические, финансовые ограничения на поставку, и это становится нормой. То есть вот такой будет чудный мир. Но, в принципе, не все нужно будет смотреть. Не все будет распадаться. Есть, когда у вас куча месторождений по всему миру, тогда, собственно говоря, будет локализация рынка. А есть ситуации, когда картельный сговор на мировом уровне становится естественным. Ну, то есть у вас есть дефицит какого-то продукта. Там 5-6 месторождений в мире, например. Почему-то. Ну, вот по редкоземельным металлам, там понятно называется, Китай тут будет. Есть большие пороги входа. Кратное наращивание объемов невозможно, а спрос не эластичен. Он все равно высокий даже в условиях катастрофы. Плюс это может быть что-нибудь высокотехнологичное, локализация которого в рамках каждого панрегиона не получится. Может быть, месторождения такие. Плюс, помимо панрегионов, где это есть еще сильные региональные державы, которые не получается сдавить. Ну и количество потенциальных продавцов или членов картеля должно быть на порядок меньше покупателей. И у вас получается классический сговор, картельный. Понятно, что высокотехнологичная продукция в эту серию типа микроэлектроники не попадет, поскольку каждый панрегион должен будет локализовывать. Это все-таки ключ к будущему. А вот сырьевые, нефть, газ, уран, удобрения, отдельные виды металлов, да даже древесина, вполне может быть оказаться именно средой, возможностью для картельного сговора. И, соответственно, чем выше выгода потенциальных участников, тем сильнее шанс, что он появится. Что они достигнут консенсуса. А здесь нужно четко понимать, что для... Ну, кстати, помимо сырьевых, там еще криминальные потоки. Тоже замечательная почва для картелей. И тут нужно понимать, что экономика, финансы и прочее будут побеждать политику. Что на уровне картелей, мы это по ОПЕК можем посмотреть, в конце концов. Политически, по ОПЕК плюс, точнее даже, он начал формироваться до того, как мы еще вступили в клинч с Западом, а Саудовская Аравия, вообще монархия арабского мира, Персидского залива, не были настроены так антизападно. И все равно мы смогли договориться. Не устраивая Мочилова с ценами, с попытками каждый решить свои задачи, это была игра на будущее. Есть куча разных, всегда так интересно посмотреть аргументацию за и против с рассказами, что это предательство и прочее. Но, друзья, давайте посмотрим моделирование, альтернативы, не разглагольствование. У нас очень любят, например, про Центральный банк рассказывать какие-то байки мантрами, что он будет делать. На что говоришь, друзья, вот сейчас происходит заморозка средств на депозитах, якобы для того, чтобы снизить спрос. Хорошо, у вас сейчас проценты по депозитам под 20, или уже на уровне 20. Сейчас еще ставку дернут на следующей неделе. И что? У вас через несколько кварталов эти все суммы обратно вернутся на рынок в виде спроса. Вы что с этим всем делать будете? Что изменится через 1.5-2 года, когда эти суммы вернутся на рынок? Что такого произойдет? Ничего не произойдет. То есть вы просто мороете ситуацию, подвешиваете проблему, ее не решаете. Вы не закладываете никаких структурных изменений. Вот под эту чудную логику. Поэтому, когда мы начинаем смотреть, очень важно уходить от мантр, смотреть альтернативы. И, как правило, когда мы начинаем внимательно смотреть условия картелей, мы понимаем, что участие в них оказывается всяко выгоднее, чем обычная конкуренция, свободная якобы. Есть условия, когда картели невыгодны. Когда ты можешь сделать монополию. А если не можешь сделать монополию, значит картельный сговор. Я понимаю, что могут говорить, что это нарушением антимонопольного законодательства, что тут ФАС должно вмешаться. Друзья, ФАС на уровне международном не вмешается. Мы говорим о наднациональном уровне картелей. И довольно большой объем как раз нужен с точки зрения картелей, он будет выгоден. А дальше мы начинаем смотреть интересный момент. Вот представьте, на уровне, на самом деле, договоренностей, ну, нужно где-то договариваться, причем за разным странам. Вы не можете объявить, сказать, мы собираемся сделать картель урановый. Давайте соберем всех вместе. Причем многие из этих потенциальных участников картеля друг с другом на одном поле не присядут. Кто-то воюет, кто-то еще что делает. У нас, условно говоря, там может по какому-нибудь виду продукции оказаться кто-нибудь там вроде Индии и Пакистана вместе. Или еще какие-то моменты. Вот, то есть что-то вот такое вылезет. Или мы, например, там с западными странами. Где общения нормального не может быть. Тут возникает замечательный момент. Нужна площадка, где можно договариваться о картелях. В рамках будущего многополярного мира. Причем о картелях на надгосударственном уровне. Не конкретные корпорации договариваются, нет. Это межправ соглашения, условно говоря. Даже если они неофициальные, страны договариваются между собой. Нужна площадка, где представлены основные игроки, заинтересованные в этом, которые не саботируются, как сейчас происходит в ООН. И мы получаем БРИКС. БРИКС является замечательной площадкой для создания картелей в будущем многополярном мире. Когда ПАКС Американо разрывается.
А не будет это, Андрей Юрьевич, выглядеть? А БРИКС – хорошая площадка для картелей. Мы-то все привыкли, что картель – это такое, ну, немножко пугающее слово, что ли.
Картельный сговор – это нормальная ситуация. Собственно говоря, это есть монополии, есть олигополии, есть картели, есть синдикаты, корпорации. То есть это просто это форма организации на рынке. То есть это, ну, не те картели, о которых вы подумали.
Нет, это понятно, безусловно.
Причем никто же не будет называть это, вот как вот ОПЕК назвали. То есть там, ну, сделали ОПЕК, организация экспортирования. Не, зачем? Создаем, условно говоря, какую-нибудь структуру под названием «Здоровое питание плюс», которая принимает на себя обязательства по контролю качества продукции, разработки стандартов и далее, и далее. И в рамках этих стандартов фиксируют, например, создают какие-нибудь ценовые категории. То есть мы исходим из того, что у нас чистые минеральные удобрения, отвечающие всему. Все, что не все, кто хочет, могут идти на биржу и там искать. А у нас вот для своих есть здоровое питание. А все остальные на биржу. Но биржу подконтрольную. И у вас получается несколько контуров потребления. Ну, условно говоря, например, мы с нужными нам странами пшеницей торгуем не по биржевым ценам, а в рамках организации хлеба детям Африки. Вот есть установленные цены. И таких организаций может быть много. А все остальное на биржу. А биржа, как в свое время сделали в Европе кухни биржевые по определению цены на газ, хабы. Друзья, хаб – это там, где газ хранится. Это не хабы. Это маленькие ПХГ, при которых прекратили торговую площадку. Вот что такое биржа, хабы на самом деле, биржи в Европе. Все. Это просто кухня, где манипулировали с ценами на газ. Вот такую кухню хаб можно прикрутить и сделать там по любому продукту. Для своих в рамках ценообразования, в рамках программ, для всех остальных биржа. А то, что там цена в разы больше, ну, кого волнует? И у нас получаются замечательные рычаги. И у нас получается, что, условно говоря, например, если мы сейчас возьмем нефтяные балансы, мы увидим, что нефть, произведенная странами ОПЕК, ими же и потребляется в том же объеме. И мы можем, собственно говоря, закрыть контур. И никого не пускать. Вот цена для своих, вот цена внешняя. Не по всем продукциям. Большая часть ресурсов в рамках панрегионов будет локализована. И вывести ее их вовне будет тяжело, хотя бы даже, ну, за чем платить. То есть у нас получается, что БРИКС становится идеальной площадкой для кулуарных переговоров. Просто кулуары. Здесь крупные страны, не Запада, заинтересованные, которые могут говорить от имени средних и малых. Нам не нужно все собирать. Нам не нужно 200 стран собрать в одном месте и начать обсуждать, с кем у кого какие картели. Нет. Создается картель-костяк, дальше, собственно говоря, крупная страна не Запада подтаскивает, выступает в качестве адвоката, агента малых стран. И подключая их только к этой конфигурации, не ко всем. Это не полноценный союз. У нас не будет полноценных союзов. У нас будет большое количество картелей. И здесь есть. И финансово-монетарная система, альтернативная Бреттон-Вудзу, будет выстраиваться именно в этой же логике. Не будет единого центра планирования. Не будет мирового центробанка, который будет это все рисовать. Нет. Это будет такой же картель. Это к разговору, когда начинают, например, рассказывать про сейчас появится новый финансовый центр. Ребята, идите к черту. Не будет. Под это нет согласия. А вот создать картель на тех же принципах вполне. И у нас получается, что мир становится, с одной стороны, он очень сильно фрагментировался, а те части, которые остались, они начинают жить каждой отрасли по своим законам, включая финансовую сферу. И обмен будет ресурсами будет идти по очень грабительскому курсу. Внутри контура. То есть будут контуры для своих. А зарабатывать мы будем вовне. Условно говоря, есть внутренний рынок, внутренний контур, где рентабельность минимальная. Но для всех внешних она высокая, и там основные заработки. А за счет монополии, за счет договоренности, за счет того, что мы выступаем единым фронтом, и продавцы, и покупатели крупные в рамках БРИКСа, все остальные будут за это платить. Полезут ли в эту систему западные страны?
Вот, как раз хотел спросить, с языка
сняли. Конечно, полезут, конечно, полезут. Chartered House, собственно говоря, через Китай. Тут был такой забавный момент, когда несколько лет назад уже, наверное, по-моему, да, сказали, что вот первый английский банк подключился к системе расчетов БРИКС, но на самом деле не БРИКС, а к Китаю. И банк очень интересный, он, ну не то чтобы он британский, это банк Барухов, которому более 400 лет, первый, ну, в общем, банк банков, грубо говоря, тот, который использовался для расчетов между расофическими банками и иудейскими. Ну, для понимания, что это за английский банк, куда лезет. Явно это, ну, банк не английский, но он лезет. Конечно, полезут. И будут договариваться.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Деньги побеждают. И будут, возможно, договориться. Здесь договариваемся, здесь нет. Это мир реал-политик, и это тоже реал-политик.
А можно предположить, Андрей Юрьевич, что вот, допустим, западные страны, западные банки полезут, конечно, куда ж без денег? Как это Запад и вдруг откажется
и
от каких-то денег?
И банки. Проблема в том, что в этом разделении картельном Западу в чистом виде особо нечего предложить.
А вот мы, допустим, Россия может свои условия диктовать, что мы можем вас принять или, так сказать, с вами сотрудничать только на тех условиях, которые нужны нам. Не всем, а нам прежде всего. Именно России.
Давайте так. Во-первых, это все-таки сообщество не одной России, а еще некоторого количества стран, и должен быть консенсус.
Хорошо, консенсус вот с крупными странами, ну, не Запада.
Условно говоря, да, условно говоря, консенсус, и мы понимаем, что это площадка, где отношения более-менее доверительные, и мы понимаем, что есть. Мы понимаем, что на этой площадке, например, нафиг не сдалась никому Турция. которая пытается сидеть на разных стульях, которая пытается Западу продавать, что она подрывает Россию тюркским миром, нам рассказывает, что одна вот сторона НАТО, но все равно сдерживается. Ну, то есть, такая вот классическая многовекторность, которая в условиях проблем не работает. Ну, вот так.
За счет чего Турция держится? Я вот никак не могу понять. Прошу прощения, немножко отойдем в сторону. Но там же говорят, какая-то инфляция запредельная. Как там люди живут? И как Эрдоган еще держится?
Нормально люди живут. Уровень потребления проседает. Значимая часть населения живет на подножном корме без западных, ну, без экспортной и импортной продукции. Ну, скажем так, экономику, конечно, лихорадит. Экономику качает... Не очень хорошо, шаг за шагом все хуже и хуже. То есть, как бы, если объективно смотреть. Поэтому, ну, когда, например, Казахстан заявляет, что не хочет вступать в БРИКС, ну, друзья...
Вот, еще один, да.
Ребят, спасибо. Просто спасибо. Это как пойти дать взятку, чтобы мимо твоего городка не проводили железную дорогу. Ну, да. И развития не будет. То есть, по сути, это гениальный пример глупости. Просто даже заявлять такое.
Ну хорошо, Казахстан не вступит в БРИКС.
Фактически это означает, что в будущей системе товарно-сырьевых картелей вас не будет. Да, мы понимаем, что большая часть ресурсов Казахстана давно уже продана Британии и транснациональным корпорациям, многие из которых расположены в Британии, штаб-квартиры, вот так скажем. Но, друзья, ну, молодцы. То есть тут таким вещам нужно только аплодировать, поскольку долгосрочные последствия просто замечательные.
Ну, а остальные бывшие страны СНГ, особенно если взять Среднюю Азию и Кавказ?
Они не интересны, они не субъектны, они, в принципе, не имеют какого-либо шанса на что-либо вменяемое. Поэтому без разницы.
То есть, это, понятное дело, если БРИКС такие основные, как я понимаю, Россия, Китай, Индия. Получается так?
Индия, Иран. Иран. Далее по списку, да. Собственно, это основа евразийской устойчивости.
А Восточная Европа, все эти Польши, Чехии, Словакии, Венгрии? Они мелкие, Венгрии.
Им нечего предложить. С точки зрения естественных производительных сил, им нечего предложить. В общем, в обмен нужно. А если вам нечего предложить серьезного, важного в геополитическом, в экономическом, причем не в текущий момент, а в будущем, с точки зрения ресурсов, то есть нет уникальности. Давайте так, вы можете быть вы можете быть первым в чем-то, можете быть лучшим в чем-то, можете быть самым хитрым в чем-то. Вот у них нет ничего. Турция пытается быть самой хитрой. Но давайте так, рыжие кудри Шуры Балаганова уже примелькались.
Андрей Юрьевич, тогда получается, что если мы отбрасываем, ну или сейчас отставляем в сторону Запад, остается Африка тогда, там есть что взять, или что?
Там не субъектно, нет, зачем?
Тоже не субъектно.
Зачем, нет. Есть Бразилия, через которую можно договариваться с Латинской Америкой. Аргентина сама с дуру отказалась, и поэтому теперь она будет очень постараться, чтобы в эту систему выйти.
Мексика тоже мимо, потому что Мексика все равно будет США.
Она пока слишком зависима от США, плюс Мексика – это территория, на которой замечательно себя чувствуют картели уже криминальные.
Ну,
то есть там вопрос субъектности
Мексики, то, о чем мы
что
говорили,
она может. Да. Да. То есть тут, поэтому БРИКС постепенно расширяется. Превращаясь в площадку.
А Венесуэла?
Войну, посмотрим. Почему нет?
А Индонезия?
Ой, тоже с точки зрения ресурсов, да, с точки зрения геополитической перспективы и устойчивости очень нет.
А Северная Корея?
Нет.
Тоже
она
нет,
да? Ничего не может дать, она является сейчас клиентелой. Ну, собственно, скажем так, она сейчас идет через Россию, как адвоката будет идти. Не через Китай, уже через Россию, это хорошо. Не надо тащить всех, не надо делать сборище.
Не-не, я просто пытаюсь понять, какая структура Индия, страна понятно, должна, Иран, страна понятно.
Страна должна быть не только сама по себе сильна, но и представлять некий еще набор стран вокруг, которые через нее будут договариваться. То есть нужно смотреть не только ее личное влияние, но и влияние тех, кто через нее будет хотеть общения. Причем давайте все-таки четко скажем, пока БРИКС до этого не дорос, этого понимания еще нету. Это мы сейчас объясняем, к чему его можно прикрутить. Пока он живет в своей логике аморфной ситуации, аморфного, вот там вот осианы всякие есть, еще структуры типа СНГ и прочее, вот он пока вот так живет. Без деятельности, нужна общая деятельность, общее развитие. Картели замечательно вообще. В рамках многополярного, а потом мира панрегионов, картельные сговоры очень важны. Это основа, на которой будут развиваться. К этому мы идем.
Но вообще, в целом, как я понимаю, все-таки для России БРИКС – это благо.
Да, это площадка для переговоров, для достижения консенсуса. К тому же, скоро будет интересно посмотреть, как будут искать переговорщиков для данных площадок. Одно дело договариваться с Ираном и Индией, а другое дело, например, договариваться с США по каким-то отдельным вопросам. Не по всем, не-не, отдельный вопрос. Отдельного картеля. Или картель договаривается с основным потребителем, например, это тоже переговоры.
А ООН и Совбез ООН, они исчезнут или все-таки так они нет, будут нет, нет, продолжать?
Другая задача. Почему они будут? Это другая задача, это геополитика. Это не экономика, не поставки, не ценообразование. То есть тут у каждого свои функции. Каждый должен заниматься своей работой. Все занимаются своей работой, все.
Ну, просто очень многие сейчас говорят о том, что ООН как-то уже не выполняет, не справляется со своими функциями. Уже, в принципе, как ООН будто бы отжила уже свое.
Нет, она нужна как площадка именно для некого единого консенсуса, чтобы можно было говорить хотя бы для всех. Это именно площадка для... Это именно трибуна для выступлений. Какие-то моменты договоренности, но там деятельности уже не может быть. Она перестала быть полноценно нужной после завершения холодной войны. Да, ее приделали к однополярному миру Соединенные Штаты в своих интересах, но не далее. Она нужна для того, чтобы ну, не было откровенного беспорядка и бардака, и хаоса.
А вот если вернуться к Казахстану, ну понятно, что это глупость. Но они же это все-таки озвучили, как говорится, рискнули. То есть за слова-то надо отвечать. Или просто политики уже такие, что в принципе они понимают, что они за это ничего не будет.
Да нет, они настолько встроены экономически и зависят от западных компаний, корпораций, что ну, у них нет возможности что-либо сказать. Слабая власть, слабая государственная власть.
Ну хорошо, они встроены в западную структуру, в западные структуры, но это же все-таки границы с Россией, они же все равно будут продолжать как-то, как говорится, под ногами путаться, и вместо того, чтобы помогать, будут мешать.
Они вообще будут?
Ну, Андреевич, это у вас надо спросить, будут ли они вообще?
В любой момент может начать полыхать Средняя Азия от Бармалеев, напряжение нарастает, в какой-то момент крышку выбьет, и да, будем наблюдать, и тогда уже не важно, что они там о себе думают.
Ну, а это не может как-то переметнуться к нашим границам, к границам
России?
Мы будем
защищать, мы будем туда идти, мы будем ставить границу по новому уровню. Конечно, будем. Это та история, которая вот после окончания СВО переключимся туда. Там будем наводить порядок.
А если это полыхнет еще во время, пока не закончилось СВО?
Ну, тогда, значит, надо будет где-то изыскивать еще людей под это. Или решать ускоренно на Западе, или, собственно говоря, думать, что делать здесь.
Справимся?
Конечно.
Да, вот да уверен. Нет, ну, это,
давайте так, друзья, задачи, которые... Творческие задачи, когда понятно, как чего делать, как решать, и ресурсы, на которые... Не в том, чтобы в избытке, а просто есть, но это решаемо. Проблема, когда ты не знаешь, как решить. Это да. Ну вот как там решить проблему с количеством диких неоварваров в Европе? Куда их всех? Это проблема, потому что начинаешь пережимать, и они начинают пищать и сопротивляться.
А куда их всех, кстати говоря? Их что-то много.
В Африку.
Бедная Африка. Не ходите, дети, в Африку гулять. Не-не-не,
там очень хорошо, там в Руанде договорились с Британией, сейчас Европа хочет договориться о создании лагерей для просящих убежище в Европе прямо туда, чтобы их туда вывозить сотнями, там, сотнями, тысячами, десятками тысяч, размещать там, если им отказано, а им будет отказано, они, соответственно, сами могут сколько-то времени прожить в этой Руанде, а потом куда-нибудь деться. Принимая во внимание, что это ровно посреди Африки, вокруг джунглей, негры и прочее, деться им будет особо некуда. Пойти в джунгли и исчезнуть. Ну, плохой человек не знал местности. Руанда – это там, где геноцид был, называется, исторически не так давно. Хуту, тутси. Очень интересная политическая система. Где не подпускают людей, которые устроили геноцид, то бишь большинство. Вот туда беженцев. Тихое, спокойное место.
Африка – это вообще, по-моему, отдельная тема, что касается политических систем в Африке. Или все-таки там есть государство, где политическая система, в общем-то, достаточно адекватная?
До 90-х годов было. ЮАР.
Имеется в виду апартеид?
Конечно. Абсолютно адекватная система была, которая четко серии «как себя ведешь, такое отношение, кто ты, чего есть, хочешь жить в племенной территории, шастать в полуголом виде, живи, но на основную не перемещайся». Все просто.
Да, любопытно на самом деле. А
причем
вот...
это была чудная страна, которая умудрилась ядерную бомбу создать и отказаться от нее. То есть, ну, к пониманию уровня развития.
Да, колоритно. Андрей Юрьевич, ну и тогда еще, наверное, такой вопрос. Это по поводу Афганистана. А вот Афганистан как? Он сам по себе или тоже будет подбиваться как-то к БРИКС? Или он там совсем не нужен? Сразу говорю, в Афганистане талибы – это запрещенная организация. Да, но тем не менее, все равно это надо учитывать. Это экстремисты. И, в общем, в любом случае, сейчас, по крайней мере, то, что происходит в Афганистане, хоть там более-менее спокойно на фоне других. Так вот, Афганистан с БРИКС это как?
Ничего не даст. От его имени просто, ну, ему нужно свои интересы через других доводить, и все. Сам по себе нет.
Но а
масштаб
почему?
Должен быть. Масштаб должен быть. Причем масштаб не только собственный и контролируемый, но и масштаб, чем ты можешь распоряжаться. Это же не просто так.
А что сейчас так в Афганистане тихо? Вообще никаких новостей оттуда. Ушли США, и поэтому, в принципе, там делить нечего. Там они сами разбираются между собой.
Размер выращенных наркотиков в 23-м году в Афганистане упал, по-моему, на 97%.
Интересно.
Такое уже было в истории Афганистана. Когда в прошлый раз талибы, запрещенная в России организация, пришли к власти. Для понимания. Потому что для местных крестьян выращивать пшеницу, на самом деле, примерно так тоже по экономике, что выращивать вот всю эту дрянь. Для местных крестьян. Основные заработки дальше начинаются, когда это все скупается, перепродается, транспортируется военными самолетами на разные базы. Все. Ушли американцы, и стало возможно сажать нормальные продукты. Вот.
Ну, то есть, как-то жить и общаться по-человечески, хотя бы попробовать хотя бы.
Абсолютно.
Чтобы было более-менее нормально. Ну что, в принципе, что-то обсудили мы сегодня по поводу БРИКС. Да, действительно, организация, ну, так сказать, делает свои первые шаги, хотя уже создана она была все-таки несколько лет назад, но, тем не менее, все равно так еще где-то, может быть, спотыкается, еще где-то не все понятно, но, тем не менее, перспективы, в общем-то, судя по всему, открывают очень неплохие. Самое главное ими еще воспользоваться, этими перспективами, и делать все для того, чтобы прежде всего нам было очень комфортно и хорошо. Понятное дело, что в связке с теми или иными государствами, а не все время, как говорится, вести себя чего изволите. Может быть, вам там будет лучше. Ну и самое интересное, это будет вот по итогам нашего сегодняшнего разговора, мне просто будет любопытно, как туда будут попытаться проникать страны Запада, особенно англосаксы. Вот это
легко.
Мне очень любопытно.
Вот я даже могу сказать, кто будет переговорщиком с нашей стороны и ими. Ну-ка. С кем они будут договариваться об этом?
Ну-ка, поподробнее, пожалуйста.
Ну, давай я начну называть одного из таких людей, называется... Давай так, знаешь, вот есть такие лотереи,
о, Господи.
Которые, да, вот из серии «Угадай с первой подсказки, со второй подсказки».
Ну...
Это один из самых почетных и уважаемых людей со стороны народов Севера Крайнего.
Ага.
Есть вариант или дальше?
Р.А.?
Ну давай дальше попробуем, чтобы ты называешь, или ты называешь. Этот человек является прихожанином синагоги в Марьиной роще.
Ну, тоже подтверждается. Я имею в виду, это я инициалы назвал, Р.А.
Ну нет, ты сразу называй, ну чего. Я могу много дальше чего, просто сейчас боюсь, я сейчас начну рассказывать то, что не настолько известно.
Роман Аркадьевич?
Конечно.
Угу.
Замечательно подходит под эти функции. И он откроется абсолютно, это новое призвание будет. Вот реально, почему нет?
Нет, ну если это
просто
будет...
забавно читать иногда из серии, что вот он там, Роман Аркадьевич Абрамович, вот он вернулся в Россию, да что, ты говоришь, вот он вернулся, говорит, да погоди. Он тут вот последние месяцы его регулярно видят в ресторанах, которые ему же принадлежат, и нигде он там не шатался. То есть, ребят, вы о чем? А тут расскажешь, не-не, он планирует вернуться в Россию. Ты говоришь, погоди, говорит, вот тот, там... На прошлой неделе его, называется, видели вон там-то. Я говорю, о, как интересно читать наши телеграм-каналы.
Ну, наши телеграм-каналы, да и вообще телеграм-каналы, конечно, друзья, любой, да, страны, давайте, это, да, отдельная
очень, очень
тема.
Очень аккуратно, да, поскольку слухи, это, конечно, все хорошо, но мир намного сложнее, чем кажется.
Как говорит одна моя знакомая, мир не так прост, как кажется, он еще проще. Поэтому, в принципе, надо будет задуматься.
Ну, не совсем, я бы не согласился.
Да это понятно, что это ирония определенная. Ну, кстати говоря...
Почему нет?
Возвращаясь к телеграм-каналу, подписывайтесь на телеграм-канал Андрея Школьникова, Геостратег. Там много интересного и, соответственно...
Да, книги закончились.
Да, вот я поэтому, мы говорили по поводу книг. Книги закончились.
Они есть еще на Авроре, но уже по более высокой цене, в ограниченном количестве, только с подписью.
Это уже другой уровень.
Это уже тем, кому очень хочется, и кто в свое время, называется... поленился за несколько месяцев приобрести, ну, что делать.
Да, и которые, так сказать, просто долго думали, все-таки брать или не брать, как говорится, но хорошие сапоги надо брать, это в любом случае классика на все времена. Вот как раз напротив меня стоит эта книжка «Хроники будущих войн и катастроф», том 1 Андрея Школьникова 2024-2035 годов. Вот, тем не менее, в любом случае, я думаю, что книга эта еще как-то проявит себя чуть позже, но сейчас вот пока вот этот тираж уже завершен. Да, есть еще несколько экземпляров, которые на Авроре.
Несколько, там...
Ну, имеется в виду,
что... Я рассчитываю, что она несколько месяцев вытянет.
В любом случае, я не думаю, что...
Не хочется, это возни с этим.
Так что еще какие-то экземпляры есть. В общем, если заинтересуетесь, в любом случае информация будет и на сайте «Авроры», и в нашем описании к этому ролику. Ну что, дорогие друзья, на этом мы будем завершать сегодняшний наш эфир, передачу «Горизонты будущего». Ее автор Андрей Школьников, геостратег, с нами был на прямой связи. Меня зовут Роман Шахов. Смотрим, думаем, наблюдаем. Ну и... пытаемся понять, что же будет дальше. В любом случае, наблюдение вообще за жизнью – это интересная штука. И будем надеяться, что впереди нас ждут интересные открытия и интересные события. Андрей Юрьевич, спасибо огромное. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.